Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Что в нем, Костя? Спросила у меня с любопытством мать, когда я спустился с колокольни с железным ящиком в руках. Не знаю, мам. Он на замок закрыт. Поехали быстрее. Дома откроем. Замок зубилом нужно срубать. Сказал я матери, ложа найденный мной ящик на заднее сиденье Нивы. По правде сказать, я был немного разочарован находкой. Ведь предмет, который я нашел, был похож на сейф, в нем охотники хранят дома свое оружие. Точно такой сейф для ружей я видел в армии у старшины, когда был у него в гостях. Прапорщик был заядлым охотником и хранил по закону ружья под замком. В доме у него были дети. Хотя на вес найденный мною ящик был тяжелый. Килограмм 10 не меньше. Ружье столько не весит. Да и зачем нужно было прятать охотничье оружие на церковной колокольне? «Отойди подальше, Надь», — сказал я матери. Когда на земле возле терраски нашего домика я стал срубать острозаточенным зубилом внутренний замок железного ящика. У меня хаба-яйло какое-то смутное предчувствие, что в этом сейфе лежат не золотые монеты царских времен, а оружие и, возможно, взрывоопасное, и я волновался за свою любимую женщину. «А что это опасно?» — спросила у меня мать, но все же отошла от меня подальше, за угол терраски и смотрела оттуда с любопытством. «Опасно, мам. Мне кажется, там оружие лежит. Так что не подходи ко мне, пока я его не открою», — сказал я встревоженной мамаше и стал выдалбливать внутренний замок сейфа. Сгораю от любопытства, что в нем лежит, если там оружие, то какое. Край партизанский. В войну тут бои сильные шли. Может, в ящике «Шмайссер» лежит или «ППШ» с запасными дисками. Думал я осторожно, не сильно долбя зубилом замок. В сейфе могли быть и гранаты военных времен, которые сдетонируют от старости. Поэтому, расширив зубилом отверстие возле замочной щели, я подъел его тонкой, заостренной на конце монтировкой. Ящик открылся, и в нем сверху лежал большой сверток, обмотанный черной промасленной тряпкой. Под свертком, когда я его вытащил из сейфа, были промасленные газеты, под которыми лежали россыпью патроны, большие, похожие на автоматные, и поменьше пистолетные. «Осторожнее, сынок, вдруг там бомба», — сказала мне Надя, когда увидела, что в ящике, который открыл ее сын, было не золото, как она думала, а патроны. «Да нет, Надь, тут, похоже, ствол, а не бомба, замотан», — сказал я матери, держа в руках сверток. «Пошли в дом, там распакуем. А то как бы кто не увидел». Забор вокруг дома был из сетки, и лишние глаза мне были не нужны. Мало ли вокруг охотников или рыбаков шастает. «Шмайссер!» — воскликнула Надя, когда я, размотав промасленный тряпочный сверток, достал из него немецкий автомат. «Да, да, он родимый», — восторженно сказал я матери, держа в руках легендарное оружие вермахта, причем совершенно нержавое, покрытое густой смазкой, чьими-то заботливыми руками. Автомат был без магазина. Два запасных патроноприемника к нему были завернуты в газету и лежали в свертке отдельно для компактности. Иначе автомат не поместился бы в узкий ящик, где он лежал. Честно, меня мандраж охватил. Держать в своих руках целихинкий «Шмайссер» с магазинами и кучей патронов к нему — это неслыханная удача для искателя оружия времен ВОВ. Ребята находили в местах боев уже ржавые, истлевшие от времени, немецкие автоматы, а этот словно сошел с конвейера. Новенькие, без единой ржавчины. Хотя автоматом пользовались, На ствольной коробке была видна небольшая вмятина. Вот удача, мам. Я и не мечтал, что когда-нибудь буду держать в своих руках этот автомат. Сказал я матери, с восхищением смотря на пистолет-пулемет. Но Надя не разделяла моей радости. В маминых глазах было разочарование. Ведь она думала, что в этом ящике золото или на худой конец серебро, а там было ненужное в хозяйстве оружие. Кроме шмайсера, меня ждал еще сюрприз, увидев который аж сердце ёкнуло. Под патронами, тоже завернутый в промасленную тряпочку, лежал немецкий пистолет «Вальтер», и он, как и автомат, был в отличном состоянии с тремя запасными магазинами, а патроны к нему и к автомату были насыпаны в ящике россыпью. Также в этом сейфе лежал немецкий штык-нож и две фашистские гранаты М24, колотушки, с деревянными ручками. Увидев гранаты, мать ойкнула, испугавшись, что они могут взорваться. «Да не бойся, мам, они не опасны, в них нет взрывателей», — сказал я напуганной матери, рассматривая гранаты. Чтобы эту гранату, калучку, взорвать, необходимо было перед этим отвернуть деревянную ручку от банки гранаты, ввинтить в нее капсуль-детонатор, прикрутить ручку обратно к банке, выкрутить колпачок внизу ручки и дернуть за веревочку, затем бросать. Ебатории с ней много было. В отличие от советских гранат, у которых просто нужно было выдернуть чеку и бросить. Единственным плюсом немецкой «колотушки» было, что ее можно было далеко забросить до 60 метров за счет длинной деревянной ручки. Вот, мам, капсули, детонаторы. Без них граната не взорвется, да и она уже давно отсырела от времени. Сказал я матери, показывая ей две маленькие белые трубочки взрывателей, лежавшие отдельно от гранат. Да и скорее всего за 70 лет химическое вещество в колотушках пришло в негодность, и гранаты были безопасными. Да уж сколько лет прошло, а они как новые. Мать еще с опаской смотрела на гранаты и пистолет, который я держал в руке, а шмайсер лежал на столе. Это потому, Надь, что все это добро ни дня в земле не лежало. Скорее всего, оружие попало в руки к местным партизанам в войну и хранилось дома в сухом месте. А на колокольне сейф был спрятан в советское время в начале 80-х при Брежневе еще. Я показал матери газеты, правда, лежавшие в ящике, датированные 1980 годом. Видно, местный житель, который держал оружие у себя дома и по каким-то ему ведомым причинам решил спрятать стволы и патроны в церковной колокольне до лучших времен, замуровав их в кирпичный пол. Да и за 30 с лишним лет за ним никто не пришел. Партизан, которому принадлежал сейф с автоматом и пистолетом, уже, наверное, умер, унеся тайну схрона в могилу. «Знаешь, Костя, а я жалею, что показала тебе это место. Я-то, дура, обрадовалась, когда ты нашел этот ящик. Думала, что там действительно клад, и мы, продав его, купим себе квартиру в городе. Ведь Ольга может найти покупателя на свою дачу в любой момент и выгонит нас с тобой на улицу», — сказала мама с раздражением, смотря на ящик с патронами. «А квартира у тебя перед носом лежит, Надь. Хоть и стреляешь ты у нас метко, а вот в оружии совершенно не разбираешься. Автомат и этот пистолет раритетные, и если их продать, то на эти деньги можно будет купить квартиру даже в Орле. Однокомнатную или двушку в зависимости от района». Мать посмотрела на меня как на сумасшедшего, разве что не покрутив пальцем у виска. «Правда, сынок? Мне что-то не вертится?» Надя не верила, что этот небольшой пистолет и старый автомат могут стоить целое состояние. Правда, этот автомат в хорошем состоянии и очень редкий. Его выпускали мелкими сериями, и за ним гоняются коллекционеры оружия. Действительно, мне в руки попал очень редкий немецкий автомат МП-38, который в простонародье называют «Шмайссер». Хотя сам талантливый немецкий оружейник Хуго Шмайссер к созданию МП-38 не был причастен. Это пистолет, пулемет Фальмера, и создан он на основе МП-36. Выпускался МП-38 до войны мелкими сериями, и к началу ВОВ их сделали всего от 3 до 8 тысяч штук. А с началом войны производство МП-38 остановили из-за его дороговизны и начали выпускать более дешевый МП-40, который делался из менее качественной стали с использованием штамповки. Когда как МП-38 производился на фрезерном станке, и рукоятка у него была сделана из алюминия. Дорогой по тем временам материал. Мам, вот даже макет этого автомата. Стоит 200 тысяч рублей. А то, что у нас сейчас в руках находится, наверное, на миллион потянет. Сказал я ошалевшей матери, которая теперь смотрела на оружие с уважением, а в глазах загорелся любопытный блеск. Да уж не знала, сынок, что он такой дорогой. Спасибо тебе за то, что меня просветил. Мама взяла Шмайссер в руки и с любовью погладила вороненый ствол немецкого автомата, из которого, возможно, убили ее деда. Он без вести пропал на войне и где-то в этих местах. Хотя я сказал матери, что автомат стоит миллион рублей. Честно, сам не знал его истинную цену. Может, он и больше потянет у коллекционеров оружия. Ведь за МП-40, которых за всю войну только немцы выпустили миллион стволов, дают 10 тысяч долларов и больше, а за МП-38, которые до наших дней дошли единицы, могут и все 30 тысяч баксов предложить. Тут цена зависит от многих факторов. Как у старинных монет. Одна и та же монета может стоить по-разному из-за клейма монетного двора и сохранности. Надь, а это еще дороже автомата стоит. Он еще более раритетный, чем этот МП-38, что ты держишь в руках. Я показал матери на пистолет, что был в ящике под патронами. Когда я его увидел, сначала не поверил своим глазам. Это было не менее легендарное оружие вермахта, чем Шмайссер. Но тот пистолет, что сейчас лежал у нас на столе, был не простой армейский «Вольтер» с длинным стволом, как у револьвера, а маленький, изящный пистолет «Вольтер» ППК. Его выпуксали до войны в Австрии специально для полиции, чтобы скрытно носить пистолет под одеждой. Внешне «Вольтер» ППК был похож на наш ПМ, именно с немецкого пистолета. Советские оружейники и слепили легендарного Макарова. Вот видишь, Надь, надпись на стволе пистолета. Это оружие принадлежало немецкому офицеру и эсэсовцу. Я показал матери на гравировку ствола оружия. Там немецкими буквами был написан лозунг «СС Мейнер Хейст Трею». Моя честь. Верность. Да, пистолетик дорогой. Я взял в руки «Вольтер» с трепетом. Калибр 5,6 мм и в магазине 9 патронов, а еще в ящике россыпью насыпана уйма. Мам, этот «Вольтер» тоже на миллион потянет, если его продать коллекционеру. Еще в Германии при Гитлере он стоил свыше 130 немецких рейхсмарок. Большие деньги, Надь, по тому времени. А сейчас за него дадут миллион рублей, не меньше. Сказал я в конец ошалевшей матери, лицо которой теперь сияло. Ведь действительно, если продать в частные руки коллекционеру оружия весь этот ящик со всем его добром, патронами, гранатами, штык, ножом и автоматом с пистолетом, то можно смело получить за него не менее 2 миллионов рублей. А ты знаешь, Костя, кому можно все это продать? Спросила у меня мама, с благосклонностью рассматривая немецкое оружие, на которое раньше, не зная его цены, глядела с раздражением. Точно не знаю. В Москву нужно ехать, мам. У знакомых ребят-копателей поспрашивать. Может, они знают нормального коллекционера оружия. Сказал я матери и задумался, держа в руках Вольтер, на рукояти которого были вставки из слоновьей кости. Видно, пистолет принадлежал богатому и знатному эсэсовцу. В интернете нать, скупщика оружия искать опасно. Можно на ментов выйти или на бандитов. Я знал, что под видом коллекционеров раритетного оружия времен ВОВ часто выступают оперативники ФСБ, которые дают объявления в интернете, чтобы выйти на продавцов копанного оружия с мест былых боев. Так что искать коллекционера или скупщика оружия в интернете было рискованно. Можно самому попасть под статью и не только всего найденного лишишься, но и в тюрьму сядешь. За незаконное хранение и оборот огнестрельного оружия. Нужно в Москву, мам, ехать. Попробовать разыскать своих знакомых парней, с которыми перед армией в Долину Смерти на раскопки ездил. У них насчет скупщиков оружия поспрашивать. Ребята ценные вещи продают коллекционерам. И наверняка знают, кому наш шмайсер и пистолет за хорошие деньги загнать. Сказал я матери, а сам подумал, что никому не буду говорить о своей находке. Потому что среди черных копателей могут быть стукачи, работающие на ментов или на бандитов. Приедут братки и положат нас с матерью в этой глуши. Стволы то ценные. Если узнавать у них насчет скупщика оружия, то как-то вскользь. Между делом, чтобы они не догадались, что у меня есть волыны на продажу. Но один я нать не могу в столицу поехать. Ты же одна тут не останешься. А на поездку вдвоем у нас денег нет. Одним днем я не управлюсь. Нужно пожить в Москве пару дней. Для этого нужны деньги, а их у нас нет. Поездка в город обошлась нам в 9000 рублей. Телевизор, продукты, костюм для матери и запчасти на Ниву. У нас осталось 1000, на которую нужно было еще бензин покупать для машины. Что же нам делать, сынок? Мать с явным сожалением смотрела на автомат и пистолет, лежащие на столе. Среди пустых тарелок. Надя думала, что можно сходу продать наш шмайсер и Вольтер и заполучить деньги. Жажда быстрого обогащения была пагубной чертой моей мамы. Из-за нее она и квартиры лишилась, послушав подругу, что они быстро разбогатеют, открыв большой магазин. Да ничего, мам, не надо делать. Подождать нужно немного. Зимой твоя знакомая вряд ли найдет покупателя на этот дом. Так что зиму нам тут предстоит провести. А за зиму я найду хорошего покупателя на наше оружие. Спешить в этом деле нельзя, иначе можно все потерять. Да и Пашкиного звонка нужно дождаться. Может, у них в Кинешме или в Нижнем Новгороде есть нормальные скупщики. Пашка, как и я, увлекался кладоискательством, любил оружие, и хотя там на Волге, где он жил, не было боев и войны, он ездил на раскопки летом сюда в Центральную Россию, под Псков и Новгород. Да и Павел был моим единственным другом, на которого я мог положиться. Ну хорошо, сынок, будь по-твоему. Я согласна подождать, тем более, что действительно нам нужно найти хорошего покупателя. Не хочется задешево отдавать наши вещи. Да и Ольга говорила, что зиму я могу тут пожить. Сказала мне мать и пошла на терраску. Я сразу догадался, зачем. Там стоял сервант, который я нашел вместе с шкафом в заброшенном домике. В комнате его негде было поставить, и мы установили сервант на терраске. В нем мать хранила запасы спиртного и продукты. Створки серванта закрывались плотно, и мыши туда не могли пролезть. Что было очень кстати. С нашим появлением в доме активизировались и грызуны, которые подбирали крошки хлеба и портили лежащие на столе продукты. Надя злилась. Говорила мне, чтобы я соорудил мышеловку, а с появлением серванта проблема решилась. Теперь всю еду мы прятали в кухонный шкаф, и она оставалась целой. Костя, сынок, давай обмоем твою находку, чтобы она нам принесла МНГО денег. Мать принесла в комнату бутылку водки, рюмки и бутерброды с колбасой. Умница, Надя. Думаю, нужно обмыть. Мы всегда с парнями на раскопе найденную отмечаем выпивкой, чтобы лучше искалось. Обычай такой. Я налил маме и себе на радостях по стопке, чтобы успокоиться и снять мандраж от впечатлений после находки раритетного оружия. Костя, а ты ничего больше не хочешь? Надя, выпив водку, как-то заманчиво посмотрела на меня похотливым взглядом. Хочу, мам. Сильно хочу. И очень по ней соскучился. Я понял, к чему меня спрашивала мать. Течка у нее закончилась и зрелая. Самка, мама Надя, была в охоте. Тогда давай поебемся, сынок. У твоей мамы все щекочет спереди. Очень сынок чешется. Мать обняла меня и стала мять мой уже вставший стояк через штаны. Не надо его, мам, мять. Он и так уже стоит на тебя словно каменный. Я спустил с мамы ее камуфляжные штаны на пол вместе с трусами. Надя переступила через них, высвобождая ноги, и сняла с себя куртку. Оставшись в одной тельняшке, ее мать не стала снимать. Да и мой тельник был Наде по самую пизду и не мешал ей пороться с родным сыном стоя. «Ну что ты возишься? Сынок, давай быстрее». Мама сама стянула с меня штаны на пол и взялась рукой за стояк сына. Покатала пальчиками шарошки у него под кожей возле залупы. «Засади матери, солдат. Видишь, как она хочет, прям текет вся». Из щелки на лобке у Нади и впрямь тек сок и стекал по ее гладкой белой ляжке. Точно эта блядь была в сильном хотении, и я, обхватив маму за пухлые ягодицы, всадил ей член в пизду до упора и стал ебать Надю стоя, держа в ладонях мягкие булки материнской жопы. «Ой, как хорошо! Еби! Еби! Меня! С протяжечкой, сынок, не спеши! А-а-а! А-о-о! А-а-а!» Стонала мама, принимая в себя толчки сына, а парень порол мать, как она просила, не спеша, засаживая ей до самых яиц, не торопясь, с протяжечкой продирая шарошками стенки вагины. Женщине, которая его родила и лупила ремнем за непослушание.